Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Ровно за год до открытия Олимпиады в Сочи Владимир Путин уволил чиновника, отвечавшего за строительство одного из основных олимпийских объектов. Адвокаты осужденных участниц группы Pussy Riot подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение прав их подзащитных. В Петербурге собирают подписи под петицией губернатору с требованием снести здание новой сцены Мариинского театра. В Брюсселе состоялась первая после провозглашения независимости Косово встреча косовского и сербского президентов. Правозащитная организация Freedom House призывает президентскую администрацию США пересмотреть стратегию в отношении России. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 7 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, остался ровно год до открытия в Сочи 22-х зимних Олимпийских игр. По независимым оценкам, проведение Олимпиады и создание необходимой инфраструктуры обойдется более чем в 1,5 триллиона рублей. Это около 50 миллиардов долларов. Тему продолжает Елена Поляковская.
После предыдущей зимней Олимпиады в Ванкувере о результатах российской сборной не говорил только ленивый. Они были не просто плохими, а очень плохими. Прогнозы специалистов на предстоящие игры в Сочи выглядят более оптимистично. И здесь фактор «дома и стены помогают» должен сыграть не последнюю роль, считает заместитель главного редактора газеты «Советский спорт» Александр Зильберт.
Если говорить о медалях, то готовность, наверное, следует оценивать как хорошую. Потому что надо понимать, от чего отталкиваться. А отталкиваться, наверное, в данном случае все-таки нужно от провальнейшего выступления в Ванкувере на прошлой Олимпиаде, собственно, после которой и стал понятен весь размах того разгрома, который происходит в зимних видах спорта в нашей стране. И, собственно, были приняты очень мощные усилия, которые сейчас по многим направлениям, можно сказать, что увенчались успехом. Поскольку, вспомните, сколько у нас было медалей в Ванкувере, и сейчас, в принципе, при оптимистичном прогнозе, все-таки домашняя Олимпиада всегда это дает спортсменам дополнительную какую-то мотивацию, и дополнительные, собственно, медали всегда хозяевам достаются. И так вот, по оценкам, скажем так, того же советского спорта, 3 ванкуверских золота могут вполне превратиться в 11 золотых медалей сочинского образца.
В середине января в Москве был убит криминальный авторитет Аслан Усаян, известный под именем Дед Хасан. После этого появилась информация, что строительство дорог для сочинской Олимпиады осуществляли фирмы, подконтрольные Усаяну. Впрочем, криминальный аспект этого дела вряд ли скажется на имидже хозяев Олимпиады, считает известный политолог Марк Курнов.
На самом деле уже настолько имидж России как коррумпированной страны закрепился, что Дед Хасан или еще кто-то вряд ли что-то добавит. Я думаю, что ситуация с Магнитским куда более сильно повлияла на этот имидж, чем что бы то ни было еще.
Олимпиада – мероприятие доходное, но учитывая уровень коррупции в России и соседство с Сочи с неспокойным Северным Кавказом, ждать, что Олимпийские игры обернутся серьезной прибылью для государства, не приходится, считает Марк Курнов.
Об этом все говорят, хотя на самом деле каких бы то ни было таких данных, явно показывающих масштабы коррупции, нет, но можно просто предположить, что она, конечно, велика и, скорее всего, как на всяком большом проекте, очень велика. Ну, если даже там умудрились уворовать огромное количество миллионов, когда застроили инфраструктуру для острова Русский, я думаю, что уж на Олимпиаде многократно все, кто мог, руки нагрели, поэтому это уже само по себе удорожает. А кроме того, вот еще тут, как правильно некоторые аналитики замечают, все-таки проблема Олимпиады – это проблема еще и стабильности на Кавказе. Для того, чтобы быть стабильным на Кавказе, нужно существенно вкачивать деньги еще в наши северокавказские элиты. Это такое вот косвенное тоже удорожание Олимпиады. Так что, честно говоря, мне не кажется, что это будет такой какой-то суперприбыльный проект. Дай бог, если что-нибудь там позитивного будет, но конечно, коррупция и кавказский фактор таким дополнительным навеском стоимости на Олимпиаду давят, что это не будет с экономической точки зрения суперэффективным действием.
Олимпийские игры – событие не только спортивное, но и политическое. Не случайно на сессии МОК, где решается судьба столиц Олимпиады, приезжают руководители государств. По мнению политолога Марка Урнова, ожидания политических дивидендов от сочинских игр чрезмерно завышены.
Для власти оно, конечно, очень существенное политическое событие. Просто потому, что когда начинаются подобного рода большие соревнования, всегда повышается интерес к собственной стране, всегда повышается ее престиж, просто потому, что средства массовой информации активно рассказывает о том, что происходит, начинается вовлечение эмоциональное в соревнования, всплеск патриотизма, это всегда так бывает, и на этом фоне даже может в какой-то степени подняться и рейтинг власти. Другое дело, что это не стоит переоценивать, потому что касается политического влияния на внешний мир, поднятие имиджа России, улучшение ее восприятия. Я не думаю, что здесь что-то сильно изменилось, просто потому что средства массовой информации других стран будут естественным образом освещать поведение своих спортсменов. Тут на долю России мало что позитивного выпадет. А с другой стороны, те процессы, которые сейчас происходят, начиная от антимагнитского закона и разного рода других крайне непопулярных на Западе и в среде думающей части общества у нас, они по негативному эффекту куда более сильнее, чем то, что может дать Олимпиада как такой вот положительный фактор в освещении России. Так что я думаю, что надежды на нее у власти большие, как на такой политический пиар, а закончится очень малым эффектом и очевидным.
Еще в 2010 году российские деловые СМИ отмечали, что Сочинская Олимпиада станет самой дорогостоящей в истории. На тот момент расходы России на подготовку к Олимпийским играм оценивались в 950 миллиардов рублей. В начале января появилась другая цифра. Всего на приготовление к Олимпиаде планируется израсходовать 1,5 триллиона рублей. Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Всего за год до открытия Олимпийских игр в Сочи президент России Владимир Путин отстранил от всех должностей вице-президента Олимпийского комитета и главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Биланова. Накануне Путин осмотрел олимпийские объекты в Красной Поляне и в ряде случаев остался недоволен. Комплекс трамплинов был сдан на 2 года позже запланированного, а стоимость его возросла почти в 8 раз. Увеличение затрат эксперты называют возмутительным. Правозащитники же возмущены тем, что при таких расходах строительные компании не могут обеспечить нормальные условия для трудовых мигрантов. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Международный олимпийский комитет обеспечить тщательный мониторинг за соблюдением прав рабочих, занятых на олимпийских стройках. С подробностями Динара Седикова.
Зимняя Олимпиада в Сочи откроется 7 февраля 2014 года. В подготовке к играм на строительство олимпийских объектов в городе занято десятки тысяч рабочих, среди них около 16 тысяч иностранные мигранты. Доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch «Олимпийские антирекорды. Эксплуатация трудовых мигрантов в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи» посвящен фактам нарушения их прав. Исследуя положение трудовых мигрантов в Сочи, специалисты Human Rights Watch опросили 67 рабочих, занятых на строительстве центрального стадиона, Олимпийской деревни и главного медиацентра. Говорит специалист российского отделения организации Юлия Горбунова. Десятки из них пострадали от притеснения и эксплуатации, работая на ключевых олимпийских объектах. Трудовые договоры работникам не предоставляются. А среди самых частых злоупотреблений – невыплата зарплаты или большая задержка оплаты, чрезмерная продолжительность рабочего дня и плохие условия труда. В отличие от российских работников, иностранные трудовые мигранты, в основном это люди из Центральной Азии, Армении, Сербии или Украины, находятся в уязвимом положении. – Они не знакомы с трудовым законодательством России, плохо знают русский язык, не могут обратиться за помощью в российские органы власти или правозащитные организации. Этим пользуются субподрядчики, говорит строитель из Таджикистана Фарух Миров. Из-за того, что мигранты не знакомы с правилами и законодательством, они обращаются к посредникам и субподрядчикам. Многие вообще ничего не знают о трудовых контрактах. Были случаи, когда посредники привозили их на олимпийские стройки, обещали зарплату. Проработав несколько месяцев, рабочий денег не получили, а найти подрядчика, который отвез их в Сочи, уже невозможно. Боясь депортации, говорится в докладе Human Rights Watch, мигранты вынуждены браться за низкооплачиваемую тяжелую работу. В основном они работают плотниками, сварщиками, слесарями. Разрешение на работу и паспорта наниматели отбирают, чтобы удержать людей в эксплуататорских условиях, говорится в докладе. Рабочие жаловались на то, что питание малокалорийное, не подходит для людей, занятых в строительстве. Что же касается жилья, в некоторых случаях в доме на одну семью с одним туалетом размещалось до 200 человек, говорит Юлия Горбунова. Протестуя против неподходящих условий труда, злоупотреблений, затребований зарплаты, строительные компании в качестве мести, как пишут правозащитники, сообщают властям о нелегальном статусе мигранта. Его выдворяют из страны. Стоит отметить, что в беседе с Human Rights Watch представители власти и работодатели все обвинения отрицали. Юлия Горбунова уверена, российские власти должны сделать все возможное, чтобы вернуть трудовым мигрантам их законные права. Одна из главных рекомендаций российским властям – исследовать каждый случай злоупотребления и нарушения прав мигрантов, когда конфискуют паспорта, когда им не предоставляют трудовые контракты. Для строительных компаний должны быть установлены минимальные стандарты, чтобы работникам не приходилось питаться малокалорийными продуктами плохого качества и жить в негигиеничных условиях. Должны существовать эффективные доступные механизмы для помощи и поддержки трудовых мигрантов. Эта работа не должна зависеть от миграционного статуса. Необходимо ликвидировать все существующие для трудовых мигрантов препятствия, чтобы узаконить их статус. Должен быть быстрый и легкий способ легализовать их в России. Сейчас всего этого нет. Human Rights Watch призывает российские власти положить конец злоупотреблениям в отношении трудовых мигрантов. Международный олимпийский комитет, по мнению правозащитников, должен создать комитет по правам человека, который бы контролировал исполнение международных обязательств принимающей страной. К моменту выхода доклада Международной правозащитной организации Human Rights Watch Международный олимпийский комитет уже обращал внимание российских властей на отдельные факты грубого нарушения прав мигрантов, но системного подхода к этой проблеме пока не наблюдается. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Адвокаты участниц группы «Пусси Райот», осужденных на 2 года колонии за панк-молебен «Богородица Путина, прогонив в храме Христа Спасителя в Москве», подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Юристы требуют признать нарушение прав их подзащитных на свободу слова, справедливый суд и достойное обращение. Сегодня же городской суд Березняков в Пермском крае продолжал рассматривать жалобу Марии Алехиной на дисциплинарные взыскания, которые она получила от сотрудников администрации колонии. Осужденная выступила с речью, стороны перешли к прениям. Как ожидается, решение будет вынесено завтра. Передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Адвокаты участниц группы «Пусси Райот» подали в Европейский суд по правам человека 355-страничную жалобу. Авторы документа, адвокаты Йонка Грозев и Ирина Хрунова, считают, что в отношении Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самусы в России были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека. По словам адвоката участниц «Пусси Райот» Ирины Хруновой, в первую очередь было нарушено право девушек на свободу слова, поскольку акции в храме Христа Спасителя они выражали свое отношение к вмешательству главы Русской Православной Церкви в политические вопросы.
Самое главное, наверное, мы жалуемся на нарушение статьи 10 на свободу слова, поскольку эта акция в храме Христа Спасителя, она была исключительно политической акцией, она не была на ровном месте, она была как реакция на вмешательство патриарха в политическую деятельность. А именно, за некоторое время до акции патриарх встречался с кандидатом в президенты тогда Путиным и сказал, что он практически не сомневается в победе этого кандидата, и обсуждались планы там на будущее. То есть патриарх публично высказался относительно политической ситуации в стране и относительно выборов, что многими людьми было расценено исключительно как вмешательство вмешательства в светскую политическую жизнь. Вот поэтому и была реакция.
Нарушения также касаются и процесса над участницами группы Pussy Riot, который шел летом прошлого года в хамовническом суде. Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич тогда приговорили к 2 годам колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих.
Мы жалуемся на нарушение статьи 6, и это право на справедливое судебное разбирательство. В первую очередь мы говорим о том, что стороне защиты не были предоставлены все те полномочия, которые были у стороны обвинения в ходе судебного разбирательства. Мы говорим о нарушении статьи 3, о том, что девушек возили в суд в автозаке без еды, без туалета, без надлежащего места, скажем так. Им не предоставлялась горячая еда в ходе судебного процесса. Они были лишены возможности полноценно спать и есть в те дни, когда им, наоборот, требовалась наибольшая концентрация, потому что в ходе суда надо доказывать свою невиновность, надо участвовать в процессе. Они были только и дело, что хотели есть, хотели спать, потому что сон у них был там 4-5 часов каждые сутки.
Ирина Хрунова уточнила, что пока рано говорить о размере компенсации, которые могут потребовать участницы панк-группы. Екатерина Самуцевич, которая в октябре прошлого года Московский городской суд заменил реальный срок на условный, заявила в интервью изданию «Коммерсант», что считает неплохими шансы на успех, поскольку за делом Pussy Riot следила вся Европа. Жалобу в Европейский суд адвокаты подали, не дожидаясь решения высших судебных инстанций в России. По словам руководителя Центра содействия международной защите Карины Москаленко, этого делать и не нужно было.
Существует глубокое и очень стойкое заблуждение, что, проходя все инстанции в Российской Федерации, надо обращаться в Верховный суд, некоторые считают, и в Конституционный суд, еще надо описать омбудсмена. Вообще-то надо проходить только те инстанции, которые Европейский суд считает эффективными средствами правовой защиты. Эффективные средства правовой защиты – это те, которые влекут за собой рассмотрение дела обязательно со сторонами. Чаще всего ограничиваются все эффективные средства правовой защиты тем решением, после которого решение вступает в законную силу. Верховный суд обращаться совершенно не обязательно для того, чтобы продемонстрировать Европейскому суду, что все эффективные средства правовой защиты в стране уже пройдены. Что касается конкретной жалобы, тема, конечно, перспективная. Она, в принципе, неприемлема, конечно, для рассмотрения в Европейском суде, если адвокаты все правильно изложили. Если они изложили обстоятельства дела правильно, если неправильно поставили вопрос о нарушениях.
Говорила адвокат Карина Москаленко. Европейский суд по правам человека с жалобой на условия содержания в колонии намерена обратиться и Мария Алехина. Об этом она заявила сегодня, когда выступала с речью на суде в Березниках. Участница группы Pussy Riot обжалует 4 дисциплинарных взыскания, которые она получила от сотрудников администрации колонии номер 28. 2 взыскания за поздний подъем, еще 1 за попытку якобы незаконно передать письмо, и последнее за то, что на заседании дисциплинарной комиссии Алехина отказывалась отвечать на вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя. Выступая в суде, Алехина также заявила, что на заседании дисциплинарной комиссии, по итогам которой она и получила взыскание, сотрудники колонии не давали ей говорить, постоянно перебивали, позже не давали ее адвокату возможности ознакомиться с делом. По мнению Алехины, ее специально перевели в штрафной изолятор, где она якобы и проспала подъем, чтобы спровоцировать. После выступления в суде участницы группы Pussy Riot стороны перешли к прениям. Панк-молебен под названием «Богородица, Путина прогони» несколько девушек провели в храме Христа Спасителя в Москве почти год назад. К ответственности привлекли 3 – Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Сейчас Мария Алехина отбывает наказание в колонии в Пермском крае, Надежда Толоконникова – в Мордовии. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 7 февраля. У здания администрации президента России в Москве прошла стихийная акция в поддержку активиста Левого фронта Леонида Развожаева. По мнению участников акции, его незаконно удерживают в Иркутском следственном изоляторе на протяжении последних 1,5 месяцев. Активисты, поддерживающие Развожаева, требуют немедленно вернуть его в Москву и прекратить уголовное преследование оппозиционера. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Несколько десятков человек сегодня пришли к приемной администрации президента в Москве с тем, чтобы передать главе государства петицию с требованием немедленного возвращения в Москву активиста Левого фронта Леонида Развожаева. «Мы крайне обеспокоены фактом содержания Леонида в Иркутске», заявляют инициаторы акции. Они обращают внимание президента на то, что дело, послужившее поводом для этапирования Развожаева, прекращено за истечением срока давности, а следствие по делу о подготовке массовых беспорядков, его возбудили после одного из выпусков передачи «Анатомия протеста», ведется в Москве. Поэтому, считают защитники Развожаева, удерживать его в Иркутске незаконно. Инициаторы обращения к президенту заявляют и о том, что иркутский следственный изолятор номер один имеет славу самого пыточного СИЗО в России и самую печальную статистику по смертности. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, один из подписантов петиции на имя президента, считает, что следователи удерживают Леонида Развожаева в Иркутске, в том числе из мести, потому что он отказался от первоначальных признательных показаний, и теперь дело об организации массовых беспорядков разваливается.
Ситуация с Развожаевым ярко свидетельствует о том, что полноценных доказательств вины самого Развожаева, меня, Константина Лебедева, ну, напомню, нас обвиняют в подготовке массовых беспорядков на территории России, у следствия нет. Видимо, не клеится как-то дело. И предпринимают сейчас все усилия все-таки, чтобы вновь склонить Развожаева к самооговору, к оговору других фигурантов. Ну и отчасти это месть следователей за то, что Развожаев нарушил их планы. Не стал играть по их правилам, отказался от явки с повинной, плюс он еще там делал заявление о том, что узнал следователя, который его пытал в подвале в Брянской области. То есть это в том числе и месть. И в итоге над Леонидом просто издеваются уже вот все последние месяцы. Выдумывают бесконечные уголовные дела. Увезли его в Сибирь. В общем, нет пределов вот этим издевательствам. Конечно, надо человека просто спасать. Я его знаю, он, ну, как бы многое может выдержать, но предел тоже у каждого человека есть. Если завтра случится трагедия, мы тоже будем виноваты, если сегодня молчим.
Организаторами акции в поддержку Леонида Развожаева стали участники комитета 6 мая, оказывающие поддержку всем задержанным и обвиняемым в связи с прошлогодними событиями на Болотной площади в Москве. По словам Александра Иванова, координатора комитета, активисты и правозащитники сейчас особенно обеспокоены судьбой еще двоих задержанных по болотному делу – Михаила Косенко и Владимира Акименкова.
Косенко, которому должны назначить принудительное лечение в лечебнице психиатрической, что уже вызывает массу вопросов, потому что там должны будут пичкать массой каких-то препаратов, ну и большая вероятность того, что человек может просто превратиться в овощ. Хотя Косенко достаточно, ну, как бы адекватный человек. Вот. Ну и Володя Акименков, который просто теряет зрение. Нахождение в камере с вот этим вот там ужасным блеклым светом и с его хронической проблемой со зрением, у него там на одном глазу 20% зрения осталось, на другом 10%. Это просто ужасно. Ну, вот два таких вот самых-самых, по-моему, вызывающих вообще больше всего вопрос.
Ожидается, что в ближайшую субботу у Следственного комитета России пройдет еще одна акция в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 7 февраля. Снесите сарай, восстановите исторические здания на месте Мариинского театра. Под такими лозунгами в Петербурге начат сбор подписей за снос здания второй сцены Мариинского театра, с которого только что сняли леса. Когда петербуржцы увидели, что получилось из проекта с самого начала, сопровождавшегося громкими скандалами, они потребовали снести этот так называемый шедевр, изуродовавший, по их мнению, одно из самых поэтичных мест Петербурга. Наш корреспондент Татьяна Вольская.
Над нашим городом очередной раз надругались злейшим образом. Над нами, жителями Петербурга, очередной раз насмеялись. Группа мошенников, воспользовавшись бессилием народа, снеся несколько памятников архитектуры, разместила в центре города огромный сарай, назвав это театром. Никому, кроме нас, жителей Петербурга, не важен облик нашего города. В целях легкой наживы нищестоплотные чиновники сравняют Северную Венецию с землей. Не будьте равнодушны, равнодушны. Мы обязаны сохранить город, за который кровь проливали наши деды и в котором будут жить наши дети, говорится в петиции, обращенной губернатору. Прежде чем ужасаться новым архитектурным монстром, стоит освежить в памяти его историю. В 1997 году художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев попросил президента России Бориса Ельцина построить вторую сцену театра. У Гергиева был фаворит – американский архитектор Эрик Мосс, чей проект «За бесформенность» сразу же окрестили мусорным мешком. В 2003 году победителем конкурса стал французский архитектор Доминик Перро. Его здание с крышей, напоминавшей мятую серебряную фольгу от конфеты, тогда не понравилось очень многим. Чтобы осуществить сказку Перро, пришлось снести здание 243-й школы, дворец культуры первой пятилетки, построенный в 1929-30 годах и признанный выявленным объектом культурного наследия, что не помешало потом вывести его из-под охраны, а также дом на набережной Крюкова канала, лицевой корпус которого – единственный сохранившийся элемент литовского рынка, построенного в конце XVIII века по проекту Джакомо Кваренги. Снеся все это, от услуг Перро решили отказаться, объяснив, что проект нельзя реализовать по техническим причинам. В 2008 году началось строительство, отчего соседние здания пошли трещинами. Новый архитектурный конкурс объявили в 2009-м. Победила канадская мастерская Diamond & Schmidt Architects, которой Валерий Гергиев еще до конкурса предложил поработать над Мариинкой 2. К этому времени стоимость работ возросла с 8,5 до 19 миллиардов рублей. И вот скандальная эпопея закончена. Леса сняты, и из груди петербуржцев вырвался согласный вздох ужаса. Новое здание абсолютно чудовищно, говорит архитектор, член президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Павел Никонов.
Нужно относиться к этому как к событию, из которого мы должны делать выводы, касающиеся Петербурга в целом. Это очень страшное событие, но, к сожалению, событие абсолютно ожидаемое. Результат того небрежения, которое вот руководство предыдущей администрации города оказывало нормальным процессом градостроительного развития и строительства объектов, особенно в зонах центральных исторических районов. Все делалось в режиме с конца к началу, как в известном стихотворении, что не делает дурак, все он делает не так. Дом он строит с потолка. Примерно то же самое случилось и здесь, и это было не случайно, потому что это третий поступок такого рода. Мы это наблюдаем на Крестовском стадионе, мы это наблюдаем на Новой Голландии, когда просто принимается волевое решение, типа «хочу нечто вот тут такое», и вдогонку процессу строительства разрабатывается проектная документация, при которой скрываются неожиданные и невозможные вещи.
Действительно, как только для строительства Мариинки-2 снесли квартал, выяснилось, что сметанообразные грунты категорически не подходят для строительства подземных этажей, так что проекты все время менялись по ходу строительства.
Насколько я понимаю, архитектурный образ этого объекта в итоге возник уже на фоне опущенных рук. Гергиев отчаялся дождаться хоть какого-то более-менее нормального проекта и схватился за это как за соломинку. И вот в итоге мы имеем такой объект, который иначе как срамом не назовешь. Страшный провал. Самое большое разочарование состоит в том, что это должно было быть торжество архитектурного вклада нашего поколения. А вместо этого мы получили страшное разочарование.
На закономерный вопрос, что делать, Павел Никонов отвечает, заняться перелицовкой объекта, изменить фасады. Депутат городского парламента Алексей Ковалев гораздо более категоричен. Его ответ – сносить.
Я считаю, что это здание надо сносить, если уж никто не прислушался к требованиям, чтобы его не строили. Оплатить за это должен Гергиев, который все это нам устроил. Ну и, соответственно, чиновники из Министерства культуры, которые хорошо на этом, я думаю, нажились. Те, кто все это финансировал, кто был заказчиками. Вот пусть они лично свои все виллы, машины, которые они заработали за последнее время, отдадут для постройки чего-нибудь более скромного. А это снести к чертовой матери. У нас есть проект закона Санкт-Петербурга, который еще в том созыве мы подготовили, о выкупе для государственных нужд всех градостроительных ошибок. Выкупить их и снести. Гергиева больше к нам вообще не пускать. Нам такие гастарбайтеры не нужны. Пусть он едет в другие города, где он такие универсамы будет осваивать.
К слову сказать, сам маэстро Гергиев от нового здания в восторге. Ему нравятся и сцены, и гримерные, и зрительный зал. А тем, кто возмущается внешним видом здания, он отвечает, что оно преобразится, будучи подсвеченным изнутри. О том, стоит ли смотреть на него днем, маэстро, видимо, не задумывался. Радостная запись появилась и в микроблоге в твиттере министра культуры Владимира Мединского, который предположил, что это будет самый красивый театр в мире. А вот директор Эрмитажа Михаил Петровский пришел от второй сцены Мариинского театра в ужас, назвав ее градостроительной ошибкой. Многие архитекторы обращают внимание на то, что до последнего момента никто не представлял внешнего вида фасадов, уродство которых стало сюрпризом. Сбор подписей за снос Мариинки 2 продолжается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 февраля. К международным новостям одна из ведущих американских правозащитных организаций Freedom House обнародовала в среду специальный доклад, посвященный будущему американо-российских отношений. Американские правозащитники призывают президента США Барака Обаму серьезно скорректировать его российскую стратегию и предлагают свои рекомендации. Передает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Организация Freedom House пошла дальше традиционных призывов правозащитников к Белому дому и предложила администрации Обамы несколько принципиальных положений, на которых, по ее мнению, должна строиться российская стратегия Соединенных Штатов в ближайшие годы. Эксперты исходят в своих рекомендациях из вывода о том, что возвращение Владимира Путина в кресло президента повлекло самое резкое ухудшение ситуации с правами человека со времен краха Советского Союза. Больше того, они приходят к заключению, что до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти, Россия, скорее всего, будет не способна двигаться к демократии. Она не станет важным партнером в укреплении глобальной безопасности и стабильности. Вывод – стратегия перезагрузки провалилась. Белый дом должен держаться на дистанции от Кремля и взять на себя публичную критику автократических действий российской власти. Вот как ответил на мой вопрос о том, что является основным поводом для беспокойства, Дэвид Крэмер, глава организации Freedom House. То, что Запад вел себя слишком тихо, услужливо по отношению к российским властям. Администрация Обамы, например, отказалась от тактики увязывания важных вопросов двусторонних отношений с обеспечением прав человека в России. Тем самым Белый дом, на наш взгляд, дал зеленый свет Путину в его атаках на демократические свободы. Российскому президенту не приходилось беспокоиться о том, как эти акции отразятся на двусторонних отношениях, или на нем самом, или на его окружении. Представление Барака Обамы о том, что американо-российские отношения могут быть выигрышными для обеих сторон, совершенно чуждо Путину, который действует по принципу «победителю достается все». Сам президент Обама, на мой взгляд, должен изменить стиль отношений с Владимиром Путиным. Во время первых двух лет президентства он уделил очень много времени утверждению своей стратегии перезагрузки, сотрудничеству с Дмитрием Медведевым. После возвращения в президентское кресло Владимира Путина, во время его кампании по подрыву гражданского общества в России, Барак Обама хранил полнейшее молчание. Мне кажется, что пришло время для президента США занять более ясную позицию. Какие шаги, как вы считаете, мог бы предпринять Белый дом? Прежде всего, обеспечить строжайшее выполнение всех положений закона Магнитского. Это важный тест для Белого дома. В середине апреля должен появиться первый отчет администрации по этому закону, и он вызовет, конечно же, повышенный интерес. В качестве символического жеста президент Обама должен отказаться от поездки в Россию в ближайшее время. Я, честно говоря, считаю, что президенту стоит серьезно подумать, ехать ли ему на саммит Большой Двадцатки в Сочи в сентябре, после того, как президент Путин продемонстрировал пренебрежительное отношение к нему, отказавшись от участия в саммите Большой Восьмерки в Вашингтоне в прошлом году. Соединенные Штаты должны отказаться от поддержки российского членства в Организации экономического сотрудничества и развития. Мы поддерживали вступление России в ВТО, но положительных результатов этого шага пока не видно. Зато Москва уже говорит о том, что она не будет выполнять все правила и требования торговой организации. Но самое главное, мы обязаны возвысить голос, удерживая всеобщее внимание на беспрецедентном ухудшении ситуации с правами человека в России. Это худшая ситуация со времени распада Советского Союза. Пока невозможно сказать, как может выглядеть российская стратегия Барака Обамы в новый президентский срок. Скорее всего, заметное место в ней займут попытки дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. Но если президент Обама даст понять, что он заинтересован лишь в ядерных сокращениях, это может еще более ухудшить ситуацию. Господин Крэмер, вы участвовали в формировании российской политики администрации Буша. Джордж Буш, несмотря ни на что, поддерживал теплые отношения с Владимиром Путиным вплоть до российско-грузинской войны. Резкое изменение тона отношений с Россией, к которому вы сейчас призываете Белый дом, наверняка будет крайне трудной задачей для президента. Да, этого будет нелегко добиться. Меня, впрочем, беспокоит то, что перемены в стратегии могут быть ошибочными. Согласно некоторым средствам информации, близким к администрации, Соединенные Штаты могут дистанцироваться от России, сотрудничая лишь в сфере безопасности. На мой взгляд, это неверный посыл. Я думаю, можно добиться немалого, если президент Обама возьмет на себя лидирующую роль в критике ситуации в России. Ничьи слова не возымеют эффекта, подобного словам президента. Если тревожные заявления будут исходить из уст госсекретаря, вице-президента, русские не воспримут их всерьез. Это был Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 7 февраля. Бюро парламента Грузии приняло решение отменить выступление президента страны Михаила Саакашвили, который в пятницу должен был представить в парламенте свой ежегодный доклад. Сторонники Саакашвили заявляют, что глава государства был готов выступить в парламенте и участвовать в дебатах. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Решение об отказе президенту Саакашвили в праве выступить 8 февраля в парламенте с ежегодным докладом о ситуации в стране было принято большинством голосов на заседании Бюро парламента. Этот орган состоит из руководителей фракций и комитетов, то есть большинство членов Бюро составляют представители правящей коалиции «Грузинская мечта» премьер-министра Бидзины Иванишвили. Руководитель парламентского большинства Давид Саганалидзе, по сути, предъявил ультиматум Саакашвили и президентской партии «Единое национальное движение». Глава государства сможет выступить в парламенте только после того, как парламентская оппозиция согласится с инициативой премьер-министра Иванишвили о конституционной реформе, лишающей президента права отправить в отставку правительство, заявил Саганелидзе. Согласно этому проекту, глава государства наделяется правом распустить парламент, но до новых парламентских выборов функцию правительства выполняет действующий кабинет министров Бидзины Иванишвили. Лидеры президентской партии не смогли сдержать возмущение после обнародования решения бюро. Бывший председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что правящая коалиция не готова выслушать президента и участвовать в дебатах. Согласно Конституции, президент обязан выступить на весенней сессии со всеобъемлющим докладом о положении в стране, иначе он нарушит основной закон государства. А суть конфликта в том, что команда Бидзины Иванишвили подозревает президента в подготовке так называемого «конституционного переворота». Согласно этим опасениям, в апреле Михаил Саакашвили может отправить правительство в отставку, а если парламентское большинство не согласится с новой кандидатурой премьера, распустить и парламент, назначив новые парламентские выборы одновременно с президентскими в октябре текущего года. Принципиально, что в этом случае выборы проведет правительство, подконтрольное президенту и его партии. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Брюсселе при содействии руководства Европейского Союза состоялась встреча сербского и косовского президентов Томислава Николича и Атифети Яхьяги, первая с 2008 года, когда Косово объявило независимость от Сербии, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Европейский Союз приложил огромные усилия для того, чтобы нынешние переговоры состоялись. Оба президента сперва порознь встретились с главой внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон, после чего Эштон, Томислав Николич и Атифети Яхьяга сели за стол переговоров втроем. По словам Кэтрин Эштон, главная цель была достигнута. Крайняя напряженность в отношениях двух лидеров сменилась обоюдным желанием продолжить диалог.
Сейчас мы пытаемся обсудить проблемы Северного Косово, и ближайшие недели будут решающими. И президент Николич, и президент Яхьяга оба заверили меня в том, что решительно намерены поддерживать дальнейший диалог в духе общеевропейского сотрудничества. Я со своей стороны подтвердила, что и у Сербии, и у Косово есть европейские перспективы, и призвала обе стороны продолжать усилия, необходимые для дальнейшего сближения с Евросоюзом, в первую очередь в соответствии с линией, обозначенной в декабре 2012 года в соответствующих заключениях Совета Европы.
После переговоров Томислав Николич вновь заявил, что Косово следует прекратить постоянно напоминать о собственной независимости.
Для начала это, возможно, и неплохо. Мы, наконец, сели за стол переговоров. Как долго они продлятся, по большому счету, и не так уж важно. Лучше, конечно, разговаривать долго и каким-то образом найти общее решение. Однако, если Приштина не изменит свою жесткую позицию в отношении того, что они независимое государство, которое, напомню, так и не признано ООН, тогда мы с трудом сможем прийти к соглашению.
Президент Косово Яхьяга, в свою очередь, подчеркнула, что, по ее мнению, именно Белграду следует пересмотреть свою позицию.
К сожалению, сербская сторона продолжает придерживаться старых, радикально националистических взглядов, тех самых, которые принесли столько бед и проблем не только моей стране, но и всему региону. Я надеюсь, что сербский народ начнет радоваться позитивным переменам и духу сотрудничества, духу настоящих добрососедских отношений. Наш век — это век интеграции. Времена гегемонии и шовинизма остались в прошлом. Теперь настало время, когда нам следует сосредоточиться на процессе интеграции с Европейским Союзом и включиться в евроатлантические процессы.
Наблюдатели обращают внимание на то, что Белград, который до сих пор, имея за собой поддержку России, отказывается признавать независимость Косово, все же согласился на диалог с косовскими албанцами с целью нормализации отношений, в первую очередь руководствуясь желанием максимально быстрее стать членом Европейского Союза. Большинство членов ЕС признали независимость Косово, однако 5 государств – Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания – до сих пор отказываются это сделать. На сегодня Косово, как независимое государство, в общем признано 98 странами мира. В Белграде во время переговоров Николича и Яхьяги прошла протестная акция сторонников сербской радикальной партии, которая заявила, что президент Сербии самим фактом встречи с президентом Косово предал конституцию страны. Александр Гостев, Радио Свобода.
Когда закончится второй политический медовый месяц президента Обамы, почтовая служба США, отмена субботней доставки, неосязаемый капитал, важный компонент общественного прогресса. Таковы темы обзора американской печати, который сегодня подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Своего рода второй политический медовый месяц наступил у Барака Обамы после того, как в ноябре он был переизбран президентом США, констатирует обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Крис Селлиза. В подтверждение автор приводит усредненный результат общенациональных опросов, сгенерированный веб-сайтом Real Clear Politics. Деятельность Обамы в Белом доме сейчас одобряют 52% американцев, недовольны ею 43%. Это значительное улучшение рейтинга Обамы по сравнению с большинством соответствующих показателей 2010-2011 годов. Судя по последним действиям Обамы, особенно по его удивительно конфронтационной инаугурационной речи, президент хорошо осведомлен о нынешнем благоволении респондентов к нему. Известно это и его оппонентам, республиканцам. Уместен вопрос, сколь долго эта благоприятная полоса для Обамы будет продолжаться и что ему удастся сделать за это время. Автор статьи со ссылкой на исследователей службы Гэллопа напоминает, что только одному из 6 последних президентов, Джорджу Бушу-старшему, удавалось продлить свой политический медовый месяц на срок более 9 месяцев. И то благодаря остававшейся в силе экономике, падению ряда коммунистических режимов в Европе и поимке и отстранению от власти панамского диктатора Нориеги. Окончание же президентских медовых месяцев объясняется различными причинами. Одно из объяснений в том, что в современных условиях оппозиционная партия никогда не сплачивается вокруг президента. Другой фактор. В мире круглосуточных кабельных теленовостей Твиттера и ломки традиционных медийных средств, концентрация внимания американской публики куда менее продолжительна, чем прежде. В любом случае ясно, что Обама ограничен во времени для реализации своего преимущества в таких законодательных инициативах, как контроль над огнестрельным оружием, иммиграционная реформа, национальный долг и бюджетные расходы. Не исключено, что политически благоприятная полоса для Обамы закончится задолго до того, как он добьется результатов по всем этим приоритетам. Почти наверняка это произойдет к тому времени, как Конгресс в августе уйдет на месячные каникулы, полагает Крис Силиза, обозреватель газеты «Вашингтон-Пост». Пытаясь сократить издержки, почтовая служба Соединенных Штатов в среду объявила о намерении перейти в августе с шестидневной на пятидневную систему доставки почтовых сообщений, то есть прекратить развозить по домам письма, открытки и каталоги не только в воскресные, но теперь и в субботние дни. Как говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс», почтовики идут на этот давно обсуждаемый шаг вне зависимости от того, будет ли он одобрен Конгрессом. Если верить опросам, данную меру, сулящую ежегодную экономию в 2 миллиарда долларов, с пониманием одобряет большая часть населения, которое все активнее ведет свою корреспонденцию через интернет. Вот что сказал по этому поводу в интервью общественному телевидению PBS главный почтмейстер Соединенных Штатов Патрик Донахью. Свыше 70% американцев при каждом опросе неуклонно заявляют, что почтовая служба, которая теперь не получает денег из госбюджета, не должна спасаться от банкротства за счет налогоплательщиков и обязана жить по средствам. Это означает, что если в целях экономии средств необходимо отменить субботнюю доставку, то так тому и быть. Как отмечают авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс», американские законодатели, особенно в Палате представителей, пребывают в смятении по поводу необходимости еще более масштабных реформ в почтовом ведомстве с целью сокращения его финансового дефицита, который разросся до 15 миллиардов долларов в год. Проблеском надежды на улучшение ситуации служит то, что все более доходная доставка посылок и бандероли продолжится по субботам. В то же время упомянутая акция должна стать для Конгресса напоминанием от квазинезависимого агентства, которое, не получая денег от налогоплательщиков, остается под мелочной опекой законодателей, зарабатывающих политические очки в своих избирательных округах. Авторы статьи указывают, что значительная часть финансового дефицита у почтовиков восходит к распоряжению Конгресса от 2006 года, обязывающему почтовую службу США производить авансовые платежи по 5,5 миллиардов долларов ежегодно в ее пенсионный фонд. Все больше рабочих мест зависит не столько от измеримых материальных ресурсов, знаний или навыков, сколько от социальных, интеллектуальных и организационных связей. Таков общий смысл редакционной статьи в газете Christian Science Monitor. Авторы приводят ряд парадоксальных фактов. Большинство американцев жалуются на дороговизну высшего образования, но при этом каждый четвертый сетует на ухудшение его качества. В США рекордное число обладателей степени бакалавра, однако более трети выпускников колледжей 2010 года сейчас работают на должностях, для которых достаточно и школьного аттестата. Более половины из них заняты неполный рабочий день. И это через 3 года после официального окончания Великой рецессии. Экономисты всерьез озадачены, как помочь людям сориентироваться в выборе образования, в рынке труда, в экономике, которая не укладывается в прежние шаблоны. Но экономисты привыкли мыслить материальными категориями, а сейчас в развитых странах бизнес продвигается тем, что порой невозможно подсчитать, то есть неосязаемым капиталом. Это понятие объединяет качество доверия в деловых отношениях, уровень новаторской свободы, способность менеджеров лучше организовать сотрудников в использовании новых технологий. Невидимый капитал, он же человеческий, организационный и интеллектуальный, доминирует в современной экономике, будь то сфера услуг или хай-тековское производство. К сожалению, высшее образование, нацеленное на передачу определенного набора навыков или знаний, может не научить выпускника мыслить критически и новаторски, вписаться в меняющуюся экономику. Между тем, многие источники создания потенциала сегодняшней экономики кроются в способах организации взаимоотношений групп людей, как в инструментах выхода на идеи, технологии и природные ресурсы. По мнению авторов публикации в Christian Science Monitor и руководителям стран, и, собственно, студентам, следует уделять приоритетное внимание этим неосязаемым качествам, которые способствуют успешному бизнесу. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 7 февраля. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Берлине открывается традиционный 63-й по счету международный кинофестиваль «Берлинале». Как и всегда, в нем несколько конкурсных программ, а главный приз – «Золотой медведь». Напомню, что медведь – это символ германской столицы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Обладатели некоторых призов фестиваля известны заранее. Присуждаемый за вклад в кинематограф специальный приз «Берлинская камера» будет вручен актрисе и режиссеру Изабелле Расселлини и пионеру гейского фильма и движения в Германии Роза фон Праунхайм. В номинации «За сумму достижений в киноискусстве» «Золотой камерой» награжден Аль Пачино. Лучшей актрисой года по версии премии стала Сигурни Уивер, а лучшим актером – представитель Великобритании Клайв Оуэн. Что касается звезд, которыми Берлин не удивишь – то, как говорится, продолжение следует. На самом фестивале, конечно. О его особенностях говорит хозяин праздника кино, директор фестиваля Дитер Кослик. В его приветственном тексте главное слово «реальность». Конечно, в тех 400 фильмах, которые мы показываем, представлены различнейшие реальности. Но бывает, когда фильм догоняет самую что ни на есть свежую реальность, которая только что даже обсуждалась в нашем Бундестаге. Я имею в виду фрекинг, один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. И вот в нашей конкурсной программе, как по заказу, новый фильм Гаса Ван Сента-младшего «Страна обетованная» с Мэттом Дэймоном в главной роли. Этот фильм смотрится комментарием к идущей у нас дискуссии. Важная особенность в программах этого года, что мы видим на экране множество различных людей, задетых мировым кризисом, пострадавших от него. И это не картины типа «Уолл-стрит» или «Уолл-стрит-2». Мы видим наших близких соседей, живущих в часе или в нескольких часах полета от Берлина. Видим их ставшими еще беднее, хотя они и до этого были не из богатых. Когда мы видим это воочию на экране, то не сразу верится, что это реальность. Хочется полететь туда и убедиться в этом, например, в Испанию или в Грецию, где люди сами до сих пор не могут прийти в себя и понять, как такое могло с ними случиться. Другая часть программы – фильмы молодых независимых кинематографистов. Эти картины сделаны энергетически мощно и страстно, они игнорируют старые системы и ищут новые пути из кризисного состояния мира. В конкурсной программе этого года 5 картин из бывших соцстран. Что общего в этих фильмах? Говорит Дитер Кослик. Общего много. Интересно, что и наше недавнее прошлое с двумя Германиями тоже часть этой проблематики. Несколько сюжетов. Румынская картина Колина Нетцера «Поза ребенка» рассказывает о ДТП, виновником которого становится сын состоятельных родителей из бывшей номенклатуры. И мать пытается активизировать старые связи, чтобы спасти сына от тюрьмы. Казахский фильм Эмира Байгазина «Уроки гармонии» – это дебют режиссера, пристально и жестко рассматривает и показывает возникновение насилия в этом посткоммунистическом обществе, которое и управляется насилием, начиная со школьной детской мафии. Посмотревшие фильм должны по замыслу автора понять, что жестокость не часть этой системы, а сама система. В программе есть и два немецких фильма, что бывает нечасто. Новостью также является то, что действие этих картин происходит не в Германии. События одного фильма «Золото» происходят в Канаде, а действие другой картины разворачивается в Южной Африке. Комментарий Дитера Кослика. Это действительно интересно, ведь мы привыкли к тому, что наши кинематографисты показывают нам жизнь не в Сан-Франциско и Чикаго, а в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Дюссельдорфе и так далее, и мы, собственно, от них этого и хотим. И вот наши конкурсанты удивляют. Томас Арслан первый раз участвует в конкурсе Берлинале масштабным вестерном «Золото». Это грандиозный эпос, рассказывающий историю немцев, которые 120-130 лет назад эмигрировали в Америку в поисках золота, но все же скорее в поисках счастья. Вторая картина – это фильм совместного немецко-голландско-французско-южноафриканского производства. Его сняла живущая в Берлине 42-летняя режиссер Пия Море, которая родилась в Южной Африке и прожила свои первые годы в этой стране. И она показывает нам свою Южную Африку, совсем не похожую на рекламные проспекты, и на ту Южную Африку, которую мы видели в кино до сих пор. Она показывает страну апартеида. В общем, я нахожу это прекрасным, что наши режиссеры могут делать хорошее кино на материале жизни в других странах. В программе фестиваля немало фильмов, где героями являются женщины. Есть также заметное число картин, сделанных женщинами-режиссерами. Дитер Кослик. Нам просто повезло. У нас 3 женщины-режиссера в конкурсе. В программе «Панорама» их почти половина. Есть они в программе «Форум». И у нас действительно в этом году много картин, где главные героини на экране женщины, где женские истории в центре внимания. Назову все 3 французские картины с известными дивами Жюльет Бинош, Изабель Юпер и Катрин Денёв, в частности, комедию с Катрин Денёв «На своем пути». Ее героиня в начале картины несчастна, она отъезжает на своей машине от дома купить сигарет, но в результате стечения обстоятельств сюжета домой она вернется не скоро, но зато в финале она счастлива, и этой картиной будет завершаться фестиваль. Вообще, большинство картин у нас полны надежды. Герои картин часто сопротивляются насилию и не позволяют себя использовать, унижать и превращать в бедняков. Одним словом, надежда живет в них до последнего. И это, как мне кажется, прекрасно, если учесть, что вокруг полно вгоняющих депрессию событий, а во время фестиваля в Берлине еще и холодно бывает. При этих обстоятельствах выходить из кинотеатра с надеждой как-то приятнее, чем без нее. Это женщины-героини картин одаряют нас надеждой, и это прекрасно. Ну что ж, кино не привыкать быть в роли утешителя. Кстати, на нынешнем фестивале в конкурсе есть также и российская картина Бориса Хлебникова с оптимистическим названием «Долгая счастливая жизнь». Но чтобы не было уж совсем оптимистично, следует сказать, что фестиваль Берлинале немыслим без политики и политического кино. Эту традиционную составляющую воплощает иранский конкурсный фильм «Закрытый занавес», преследуемого в Иране за политические убеждения режиссера Джафара Панахи. Он получал уже в Берлине в 2006 году «Серебряного медведя» за картину «Офсайд». Ныне Панахи в Иране запрещено заниматься кино. Но он сделал невозможное в этих условиях – полнометражный фильм вместе со своим коллегой Портави. Приедет ли сам Панахи в Берлин? Надежда, как любят говорить немцы, умирает последней. 2 года назад режиссер был приглашен в жюри Берлинале, и его тогда не выпустили из страны. Но будем надеяться, как говорит директор берлинского кинофестиваля Берлинале Дитер Кослик. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
На этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 февраля. Продюсер выпуска Наталья Герман, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.